Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 35 минус в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Марк Чунаков.
Ну что, Мариночка, сегодня мы, я боюсь, не поедим.
В смысле? Конечно, поедим.
Поедим, ты думаешь?
Не только.
Хотя да, поедим обязательно. Вот еще раз предупреждаю, программа наша 16+, как и радиостанция, мы не пропагандируем спиртные напитки.
Никому не советуем употреблять алкоголь.
А тем более сейчас 12:36, потому что время еще рабочее. Вот. Ну а дальше уже как хотите, на ваше усмотрение. Каждый сам себе хозяин. То, что вы не делаете на работе, вы ответственны уже сами за себя. И сегодня мы поговорим о российских винах, потому что огромное количество информации было. Ты знаешь, я тут нашел информацию, что, например, у нас, вот смотри, Грузия экспортировала в Россию 75% своего вина. 75%. Угу. Это что получается у нас, сколько на нашего
вина? Одно грузинское вино, да?
Одно грузинское вино. Но ты знаешь, я вот когда захожу в магазины вот такого качества, такого продажи вот этой продукции, я вижу, вот стало, значит, вина Испании. Ну, полочка такая вот, полметрика. Вот в ширину.
Ассортимент меньше стал.
Италия,
да, мы точно все это знаем.
Франция.
Да.
Вина России. И тут метров на 5 полка в длину. И там стоят. И причем мне очень нравится этикетки рассматривать. Вот как оформлены. Ценник это другое.
Это тоже
да.
интересно.
Ты рассказывала уже про 1700
розовое сухое вино из Севастополя.
Друзья, давайте поговорим о российских винах. Мы не пьем, мы просто разговариваем. И у нас в гостях бренд «Сомелье», базар «Фэмили» компании Жанна Киликиди. Жан, добрый день.
Здравствуйте, Жанна.
Всем привет.
Жан, скажите, пожалуйста, во-первых, «Сомелье», это многие думают, что «Сомелье» это такой, ну, как бы...
Почему вы выбрали эту профессию?
Да, Я бы с этого начала наш разговор, алкоголик.
Потому что если вы присоединитесь к нашему YouTube-каналу, говорит Москва, Макс и Марина, и посмотрите нашу сегодняшнюю гостью Жанну, молодая девушка, да, как бы ничего не предвещало, да?
Красивая, да.
Да, алкоголиком, да.
Ну, почему, да, такой миф, сомелье, значит, вы постоянно употребляете алкоголь.
А, на самом деле, это миф, что мы постоянно употребляем алкоголь, потому что мы очень много работаем с историей, с бумагами, с дегустациями, и не значит, что мы это все пьем. Мы еще очень хорошо умеем делать вид, что мы пьем, но не всегда, как бы,
по-настоящему
это все идет
внутрь.
Да, внутрь, на самом деле.
Вы сплёвываете?
Конечно, конечно, потому что бывают очень огромные дегустации, когда у тебя порядком 300 позиций вина, и если ты все это будешь пить, ты уже через 15 минут
Подождите,
будешь...
Подождите, а вот смотрите, духи попробуешь понюхать, но на 4-5 аромате ты уже теряешь...
Нюх?
Да, нюх, теряешь ощущение. Как 300 вин попробовать за раз? Это что же должно во рту-то быть?
Это, во-первых, профессионализм. Это всегда умение найти выход из ситуации. Очень многие там берут кофе, то есть хоть как-то, чтобы разбавить на самом деле вот эту вот ароматику. Но с ним тоже злоупотреблять не советую, потому что он очень сильно тоже забивает рецепторы. А так самое идеальное, это, конечно же, не поверите, это пиво. Когда у тебя забиваются все рецепторы и вкусовые, и ароматические, реально выпей пиво, какую-нибудь ипу самую горькую, и она прям омоет тебе абсолютно все рецепторы, и ты будешь готов на новые свершения.
А как так получилось, что вы стали сомелье?
Я вообще со студенчества работаю в ресторанной сфере, официантом, барменом, старшим барменом. В какой-то момент меня ребята пригласили работать в винный ресторан. Я такая, да вино, ну что это такое вообще?
За полубедаж.
Ну это вот это вот за 200 рублей, да, которое испанское полусладкое я пила когда-то. И тут они пригласили. На самом деле у меня была очень крутая наставница Надежда Косенко, которая как раз-таки зажгла во мне огонь. Просто историей, то, что каждая бутылка уникальна, и ты на самом деле, когда начинаешь в это вникать, ты этим так загораешься, что уже не хочешь знать ничего больше. Ты хочешь просто только в этой сфере двигаться и узнавать все тонкости, все детали.
Но, Жан, ну вы помимо того, что пробуете, пишете там что-то, какие-то бумаги ведете, вы же еще и принимаете участие в таком процессе, например, вот мы с Мариной пришли в ресторан, и Марина говорит, ну какое вино мы выпьем? Я говорю, Жанна, а дайте нам сомелье. Приходит Жанна, и я говорю, Жанна, вы знаете, мы заказали вот сыр, у нас вот здесь вот фуа-гра, вот стейк, Марина ест рыбу. Какую рыбу ты ешь?
Лосося.
Лосося. Да. Она в лососе сегодня, и лосося ест. Вот, лосося ест. А что вы нам посоветуете? Вы же должны еще подобрать на правильное вино, правильно к той или иной еде. Правила можете рассказать нам?
А, правила очень простые.
Потому что мы все знаем, что красное вино к мясу, белое к рыбе, к морепродуктам и так далее. На самом деле это не так.
Это вообще не так. На самом деле здесь очень многое зависит от настроения человека. Например, вот вы пришли, вы хотите рыбу, да, а к лососю мы можем подобрать розовое.
Идеально.
В легкую, да, идеально какое-нибудь, либо минеральное, либо наоборот по насыщеннее, смотря, ну, если это лосось, окей. Если мы возьмем, например, с вами тунец, мы можем взять какое-нибудь легкое красное, чтобы подчеркнуть вот этой его ягодной кислотностью саму текстуру рыбы. Если мы с вами, например, придем, захотим какое-нибудь филе грудки в каком-нибудь сливочном соусе, допустим, не обязательно брать красное. Здесь, наоборот, мы с вами прибегнем к какому-нибудь выдержанному шардоне в бочке, то есть сливочный такой стиль, который будет как раз обволакивать и играть хорошо со сливками. Потому что если мы возьмем что-то кислотное, ну, это просто у нас во рту будет дикая борьба. И вот такие вот как раз-таки проще всего реально подобное к подобному подбирать.
А вот то, что летом пьют белое, зимой красное, это что, это тоже миф? А,
нет, это не миф, это на самом деле реальность, потому что летом все-таки хочется освежиться, вода хорошо, прекрасно, но пузыри тебя спасают. А еще очень многие любят добавить льда, мы никого за это не ругаем, потому что все-таки, правда, жара, вон плюс 30,
невозможно. На самом деле это плохо?
Невозможно. Ну, вообще, да,
это
потому что мы...
Вкус.
Да, это влияет на вкус, мы убиваем с вами вкус и ароматику, и у нас, ну, разбавляется вино.
Это мы еще газировку не разбавляем, да, вино, да?
Да,
это
да,
вот
да.
От создателей вот. Льдом разваливается.
Да,
знаете,
да,
еще хочу
самое.
Спросить, вот по поводу сухого, полусладкое, сладкое, да. вот эти все градации. Вот у меня просто есть такое мнение, что только сухое вино может быть хорошим.
Смотрите, не только сухое, есть классные полусухие вина, например, вот самый базовый пример, возьмем рислинг из Германии, по российскому законодательству оно полусухое, хотя там на самом деле 6 грамм сахара на литр. По европейскому стандарту это полностью сухое вино, потому что у них есть баланс кислотности и сахаров. У нас же в России, к сожалению, у нас прям четко, если больше 4 грамм, то все это полусухое вино. То есть здесь нужно прям
смотреть, что это вино. А к остальным позициям, Кагор какой-нибудь или массандровские
вот,
вина?
Вот тут вот, да,
это
чуть-чуть посложнее. Смотрите, это да, это крепленное. Если мы берем сладкое вино, да. то это должно быть натурально сладкое, а не добавленный сахар. Угу. Очень тот же самый рислинг позднего сбора, шпетлезы, всякие айсвайны. У нас сейчас в России тоже божественные айсвайны делают ребята. Это все естественный сахар, который накопился за свое время в ягодке. Они, как у нас любят полусладкие, вот за 200 рублей как раз туда набухали обычного сахара, перемешали и готово. То есть, по сути, мы вот эти дешевые сладкие вина, это способ сгладить плохое вино, добавь туда сахара, сделал полусладкое,
сколько
все хорошо.
Сколько сейчас минимум должна стоить бутылка вина?
Нормального.
Чтобы вот без вот этого добавленного сахара.
Сахар какой-нибудь, купаж не тот.
Чтобы вот было не страшно его пить, и чтобы на утром не было мучительно больно.
Смотрите, на самом деле, на данный момент, из-за того, что российские вина очень хорошо выходят на рынок, начинается цена с 400 рублей.
450,
да.
500 рублей,
да,
это уже нормальная
400
цена.
400 и выше, это уже хорошая цена, и это уже качественное, хорошее вино у вас будет в бокале, в бутылке.
Жан, давайте пробежимся по регионам, потому что вот совершенно недавно я открыл для себя, мне так, я, во-первых, подумал, что это Португалия сначала, а потом, когда я прочитал этикетку, что это Дагестан, что это Махачкала, что это где-то на побережье Каспийского моря делается это вино, и стоимость как раз где-то в районе 500 рублей, мне так понравилось, оно еще такое фризанто легкое, легкой газации, вот. А что вы скажете про регионы? Вот на что обращать внимание, а на что вот еще пока...
Не страшно ли пить вино из Дагестана?
Подождай,
вообще
да.
Вообще нет, на самом деле у нас там есть Дербинская винодельня, компания, Очень божественные вина ребята делают. Есть, например, эндемы. По-любому в ароматном мире каком-нибудь вы это встречали.
Что такое эндемы?
Эндемы – это лучшее игристое, дешевое, базовое
это
российское.
Сорт?
Это нет, это называется так само вино. У них линейка с разными сортами винограда. И вот у них есть 100%, например, рислинг, шардоне, совиньон блан. И это все в игристом виде. Вот это прям советую попробовать. Это очень крутая альтернатива просекко. То есть, если за просекко уже кусается платить 1000 рублей, 450-500 эндемы.
Эффект тот же.
Эффект тот же, вкусно, хорошо. Я даже в слепой дегустации проводила гостям. Все думали, что эндемы – это просекко.
Это игристое вино.
Это игристое вино. А есть еще тихие. Есть там ребята Mountain Eagle, называется винодельня.
Тихие?
А, смотрите, все очень просто.
Молчат.
В тишине посидеть.
Это не про тебя, да.
Это не мне.
Тихие вина – это те, которые без углекислого газа. То есть есть игристые вина, есть тихие вина. Вот это простая такая градация. Есть тихие ребята, Mountain Eagle называется винодельня. Вот у них самый божественный Sauvignon Blanc, который пока что я пила из российских вин. Если вы любите новозеландские, советую прям найти, попробовать. Их в Москве разбирают как горячие пирожки.
Это Дагестан.
Это Дагестан, это все еще Дагестан. И прям манго, маракуйя, грейпфрутик, прям... Просто сок, песня, на самом
так,
деле.
Так, идем дальше.
Дальше.
Огромное количество сейчас вин у нас там. Шато, как это?
Тамань.
Шато Тамань. Да.
Да, тут на самом деле это наши очень хорошие друзья. Это Кубань вино. Это самая большая винодельня в России. Там у них порядком 9 тысяч гектар. Этого прям очень много. У них как раз-таки очень крутые базовые вина. Вот прям советую на них обратить внимание. Классное качество, каждая бутылка просто приносит радость. У нас сейчас как раз в базарах коллаборация с этими ребятами. Вот там любовь особая, это не то, что Шато Тамань, а попробуйте Высокий берег. Это тоже их бренд, Кубань вино. Там есть очень выдержанные вина, особенно есть Мерло 30 месяцев, проведенный в бочечке. Даст фору очень многим бордоским винам. Французским, вот серьезно. А стоит что-то в районе 1000-1300. Но
это уже как-то вообще, так
это уже, да, это уже кусается. Но у них есть и более базовые товарищи. Есть зеленая серия у них называется. Вот они как раз-таки в районе 600 рублей продаются.
Но вот Марина спросила, с 400 вы сказали, что это нормальное вино. А вообще откуда берется Дагестан там 500 рублей, а вот этот вот Высокий берег 1300? Ну вот одни и те же вина, один и тот же сорт. Но почему
мне
разные...
бы страшно было покупать вино за 500 рублей. Ну, честно
да
сказать.
Почему? Нет, мне кажется...
Потому что мне страшно. Потому что мне кажется, что там что-то добавлено, что-нибудь ненатуральное, и мне будет невкусно, и низкосортное будет вино. Я лучше переплачу и куплю вино подороже.
Ну, на самом деле, на данный момент, из-за того, что у нас наконец-то очень прям хорошо, так жестко работают законы по виноделию, их всех контролируют очень сильно. Поэтому у нас уже вин как такового, например, из привезенного винограда из там, Южной Африки, Чили, уже такого нет. Мы используем только наш виноград. Поэтому, правда, уже не страшно, у ребят более-менее у всех винодельни наладились работы на винодельне, у них у всех классное новое оборудование, поэтому...
Не страшно.
Как раз, да, не страшно, и плюс сразу отвечу на вопрос, почему такой большой разброс. Есть молодая лоза, из нее как раз-таки мы делаем игристые вина, вот то, что у нас рублей 300-400-500. Это вот молодая лоза, она уже хороший виноград, но все равно чуть-чуть как будто бы не дотягивает
молодое вино, да?
Характеристиками. Да, это прям молодое вино. Когда лоза у нас уже более взрослая, и плюс мы как раз-таки с вами, вот как я говорила про Мерло, выдерживаем в бочечках, там, с ним играемся как можем, винодел старается все это тратить на это время, поэтому эти вина и дороже. То есть,
но Божоле, это же молодое вино?
Божоле, это молодое вино, это
Франция. Но стоит
Франция.
Как старое...
Это сейчас
иномарка.
Вообще, да, это прям в том году мы с этим столкнулись. Я боюсь представить, что будет в этом году с Божоле Нуво. Ну, тут все очень просто. Пошлины повышаются.
Все понятно.
А общинка стоит выделки? Ну вот стоит, ты, например, если
про
мы любим...
Божоле Нуво,
да,
именно?
Вот стоит там заплатить, нет, грубо говоря, там 5000 рублей.
Одну за сезон.
Лучше переплатить 300-500 рублей и купить просто Божоле. Угу. Будет намного интереснее вино, будет более сложное.
Не, но вот когда оно появляется, вот когда ты в мейнстриме, и тебе хочется быть вот на, со всеми, тогда можно одну попробовать. А потом Божоле Нуво, оно очень пьяное, оно специфическое из-за своего вот этого там привкус косточки.
А там просто вот эта вот клубника с бананами, клубника, ничего,
да,
интересного.
Вот, да, оно такое простенькое, да. Но из-за того, что из-за рекламы, вот из-за всего этого...
Маркетинг Жан, на высоте, да.
Жан, вот мне вы сказали, у ребят там хорошая техника, хорошая. А где-то рядом с Москвой у нас есть какие-то винодельни, вот такие вот места, где делают вина?
У нас есть, сейчас точно где не скажу, но в Подмосковье есть ребята, которые выращивают виноград. Есть даже небольшие винодельни, которые закупают виноград... В Крыму привозят его сюда, и здесь как раз-таки ферментируют полностью вино, чтобы продать его как именно регион Москва, вот компания М2. У них есть очень крутой оранж, прям такой биодинамическом стиле, вонюченький,
а что такое биодинамическое вино,
сейчас,
кстати?
Сейчас, да, да. Это интересно, тема один. Так, так, просто выгодно ли сегодня заниматься вот этой вот винодельческой историей?
Конечно, выгодно, но смотрите, на самом деле, чтобы получить прибыль с виноградарского дела, у тебя уйдет 10 лет.
Ого!
На самом деле.
Да. Это только,
потому что
только...
да, оборудование, бочки, все дико дорогое, и это все импортное. У нас в России, к сожалению, нет своего производства всех этих вещей.
Ну, может, к тому времени уже российское...
Может быть, станет какое-то производство, да. Появится. Да. Биодинамическое вино, что
да,
это такое?
Да, я вижу на бутылках, например, био-вино, там, что это такое? Это что?
Смотрите, в некоторой степени есть ребята, у которых нет сертификата биодинамики или органики, и они пишут просто «био». Это маркетинг. А сзади на контр-этикетке вы можете заметить, есть такие листочки, там написано «био» или как раз-таки «Димитер» – это биодинамика. Это все, что касается у нас работы на винограднике. То есть органика – это когда мы с вами не используем пестициды, гербициды, у нас максимально все засажено рядышком деревьями, растениями, то есть у нас все прям максимально органическое. А вот как раз-таки биодинамика сейчас… А вот как раз-таки биодинамика, это как, там прям магия включается на самом деле, потому что винодел, просто у него танцы с бубнами на винодельне, на винограднике на самом деле, там удобрения натуральные, там он все делает по лунному календарю. Там, короче, просто связь с космосом максимальная, заморачивается.
Вы сейчас пошутили?
Я не шучу.
Лунный календарь тоже влияет?
Серьезно. Они работают прям по лунному календарю.
И состригают, видимо, виноград на растущую луну. Да,
обязательно девственница на рассвете должна это сделать.
Помните, как у бабушек были вот эти вот журналы с лунным календарем, когда что сажать? Вот у них примерно то же самое.
Знаете, такой вопрос к вам, как к сомелье. Вот я, например, покупаю бутылку вина. Так получается, что я не могу ее сразу выпить. И как мне правильно эту бутылку вина хранить? Где ее оставлять, чем ее закрывать, и как долго она может оставаться без моего внимания?
Смотрите, на самом деле все зависит от того, выдержано вино или нет. И...
Маринка, твои проблемы, половина наших слушателей, а?
И способно ли оно пролежать? В основном почти все вина, которые мы сейчас видим, это вина, которые нужно выпить в ближайшие 2-3 года. То есть это молодые
вина.
Нет,
но это я справлюсь.
Это мы справимся. Супер.
Нет, она, конечно, не яркая в этом плане пьющая, но
за 2-3 года, наверное, справится. Но пить вредно, если что, очень вредно, да.
Смотрите, на самом деле в прохладном месте.
Вино, то есть холодильник?
Холодильник, да, желательно, и то не переохлаждать. Где-то 4 градуса минимум, максимум 20. Угу. Потому что...
Ну, хранить лучше в бутылке.
Хранить, конечно же, в бутылке, закрытой. Если вы ее открыли, то у вас есть 2 дня.
То есть нужно, понимаете, часики.
Если ты пробку
часики
засунули,
даже если вы пробку засунули,
а
у
что
вас...
с ним будет-то? А,
смотрите, вы открыли бутылку, кислород попал, и уже начинается
окисление.
Уже процесс запущен, поэтому что бы вы там ни делали.
Но оно не может, да, прокиснуть.
Оно станет более кислым и потеряет свою ароматику и вкус. И у вас просто будет такая...
Ну, какая грустная история.
Потеряли мы вино. Когда я был в Крыму, ты помнишь?
В прошлом веке.
Ну, нет, какой прошлый век? Года 3-4 назад, до пандемии, я ездил в Крым, и тоже мне хотелось попробовать различные вот крымские вот какие-то вина, потому что там появились новые винодельни, там рассказывали, вот тут вот они прям выращивают виноград, тут же сыр варят, и вот все вместе, пробуйте. Ну, я ходил, пробовал, но вот вообще ничего мне не понравилось. Но вот не нашел я ничего интересного в Крыму. Что самое интересное, единственное, что мне понравилось, это крымский портвейн. Причем я сладкие вина вообще не пью, только сухие. Но крымский портвейн, какой-то там черный доктор, или вот как-то он назывался.
Ну, это классика.
Да, это какое-то старинное вино. Вот, все. А крымские вина, что у них сейчас? На какой они счету? Как дела в этом направлении?
Смотрите, Крым на самом деле у них очень хорошее виноделие, у них очень крутые виноградари. Самый любимый, наверное, это Олег Репин. Это человек-легенда. У него сейчас есть и своя винодельня, также он помогает, работает в Золотой Балке, которую мы все прекрасно знаем. На самом деле потихонечку налаживают. Но там они такие ребята, гаражисты, у них все прям в никаких гаражисты. То есть у них у очень многих, кто там делает, производит вино, у них нет даже своих виноградников в своей винодельне. Они просто покупают виноград, и они арендуют оборудование на винодельне и вот этим всем делом занимаются. Ну, грубо говоря, да.
Понятно.
Вот. А так у них все очень круто, у них очень крутой терруар, потому что на самом деле его даже сравнивают с севером Италии. У ребят есть потенциал, просто они пока что ищут себя, чем же всем заниматься и что культивировать.
А вообще большая конкуренция у нас на российском рынке?
Мы сами
среди
себя
видов вина, да, производителей.
Можем? Мы сами себя напоить сможем лет так через 15, потому что на самом деле, учитывая то, что было 30-40 лет назад, во времена, когда приняли сухой закон, у нас просто выкорчевали почти все виноградники. Сейчас мы потихонечку набираем оборот. У нас всего лишь 100 тысяч гектар. Это на самом деле мало. Ребята стараются как могут, делают вино, и с каждым разом мы все больше и больше винодельни открывается. Когда-нибудь, да, мы сможем обеспечить Россию полностью вином, но пока что, да, все-таки
конкуренция, вот Марина спросила.
Конкуренция среди своих именно?
Да,
да. Да, на самом деле почти плюс-минус все друг другу помогают.
Вот, особенно с Западом?
В Крыму. А с Западом, да, у нас прям большие проблемы, потому что, все-таки...
Конкурируем мы.
Конечно. У нас очень качественное вино, и пока что российский потребитель не готов полностью перейти на Россию.
А какой самый популярный сейчас сорт вина?
Тренд.
Чаще всего
года
заказывают,
может быть. Вот мы вот сейчас пятница, может, пойдем сейчас хряпнем.
Никому не советуем, но...
Да, мы не советуем,
друзья. Именно из России?
Да. Ну, тема российский вин, Жанна.
Ну, просто вы меня запутали, тут еще с импортом.
Мы умеем.
Жанна, у нас 30-40 секунд.
Так, вино России самое-самое-самое-самое.
Ну, сорт, может быть, какой чаще всего заказывают?
Попробуйте цитронный Могорача. Очень крутые оранжевые вина.
Еще раз?
Цитронный Могорача.
Цитроны Могорача. Это одно слово?
Это два слова. Это два слова. Нет, без «и». Цитроны Могорача.
И Могорача.
Цитроны Могорача.
Цитронный Могорача.
Цитронный.
Вот, очень крутые оранжевые. Прям у вас будет мармеладка из апельсинов, цукатов. В общем, круто, советую.
Окей, мы хотели сегодня еще поговорить о России, о сочетании вин с разной едой, но это уже в другой раз мы обсудим. Вот пишет Костя из Митина: за отпуск попробовал очень много вин Кубань, вино от 250 до 1500, все прекрасно и ни разу не было плохо. Молодое вино сейчас 250 рублей, оказалось очень приятным и освежающим. Оно простое, но... Ну, какое-то там Мерлово 1500 от высокого берега, впечатление глубокого вкуса и приятного танина. Жан, спасибо большое вам. Бренд Сомелье компании Базар Фэмили. Жанна Киликиди была сегодня у нас в гостях. Удачи и до встречи в следующий раз. Еще поговорим на другие темы.
Спасибо вам.
Марина Александровна. Оставайтесь на радио, говорит Москва. И не пейте.